Ветер в окно.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 346-30-61. Можете позвонить и задать свой вопрос. Ну, а можете написать нам и на WhatsApp по номеру 7921-982-86-56. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах.
Марина Владимировна, наша слушательница из Гатчины, в свое время задала 3 вопроса, на 2 мы успели ответить, и вот возвращаем ответ на 3. Марина Владимировна пишет: коронный номер, коронное блюдо. Откуда появились такие выражения? Вообще-то тут довольно-таки все прозрачно. Напомню, что корона – это ведь не только тот металлический убор, которым коронуют императоров и прочих монархов, но это еще и в переносном значении главный приз в каком-либо соревновании. Ну, например, мы можем говорить, что представительниц той или иной страны не допустили бороться за корону мисс Вселенной, да, или корона мисс Петербурга была вручена такой-то барышне. В этом смысле корона как главный приз создает возможность использования слова «коронный номер» или «коронное блюдо» как то, что лучше всего получается у данного человека и то, за что он достоин награды. Поэтому получается, что коронное блюдо – это вот лучшее из того, что готовит повар или хозяйка, коронный номер – это то, что лучше всего получается у того или иного артиста. Вот достаточно прозрачное происхождение.
Как это по-русски?
Кто-то дозвонился, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Вот скажите, пожалуйста, что означает выражение «шарашкина контора»? Говорят, когда неблагонадежные фирмы, организации, почему «шарашкина»? Откуда пошло такое выражение? Интересно узнать.
Ну, это точно связано с советским периодом, точнее, с ситуацией послевоенной, когда нужно было создавать разнообразные, то, что потом будет называться отчасти научно-исследовательские институты, и куда в качестве...
По-моему, даже и во время войны это
уже было, да?
Причем их называли шарашками. Не обязательно шарашкиными конторами.
Ну, в общем, это те места, где заключенные, бывшие ученые, да, создавали, работали над какими-то проектами, туда же можно было подключать инженеров и так дальше. Вот почему это шарага? Ну, скорее всего, в уголовном жаргоне это означает какой-то...
Шарага, шарамыга.
Нет, шарамыга – это все-таки другое, а шарага – это вообще-то некая группа людей. В принципе, вот в этом блатном жаргоне шарага – это какая-то группа людей. Ну, каким-то образом организованные. Mm-hmm. Не просто случайно набравшаяся, не толпа, а каким-то образом внутренне организованные. Почему такие учреждения на самом деле и очень непростые учреждения, режимные, мягко говоря. Ну, почитайте в «Круге первом» Солженицына. Там как раз подобная шарашка и описывается. Это совсем не то, что мы представляем себе, когда произносим это слово. По сути дела, это тюрьма, но только тюрьма, переоборудованная под научно-исследовательский институт. То есть там есть и то, и другое. Вот почему именно такой перенос произошел, почему такие заведения стали называть шарашками, конечно,
сходу сказать трудно. Потому что это из уголовного арго, да, то есть для настоящих заключенных, скажем так, да, это какая-то странная ситуация, что эти люди вроде бы не имеют свободы, но при этом занимаются не тем, чем занимаются они, и, видимо, для того, чтобы клеймить непохожих на себя, вот назвали таким образом. Потому что все равно это подневольный труд, и все равно эти люди были заключенными.
Вообще вопрос интересный. Если мы что-нибудь новое об этом узнаем, мы добавочно еще что-нибудь расскажем об этом.
Как это по-русски?
Кто-то еще нам дозвонился, и мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос, два вопроса про два слова. Одно меня интересует, что за слово «паинька»? Вот ребенку иногда говорят, будь паинькой.
Угу.
Только вы не представились. Пожалуйста, имя свое назовите.
Спрашивали имя. Любовь.
Угу.
Да, Любовь,
вот, слушаю. А второй вопрос. Вот есть слова «избранный», «изысканный» и «изящный». Вот в первых двух словах «из» я понимаю, что это приставка, а вот в «изящном» я никак не могу понять, если это приставка, то что от какого слова это произошло? Или «из» — это часть корня «изящный».
Понятно, Любовь, по поводу паиньки. Это очень интересный сюжет с точки зрения языка, потому что если мы посмотрим историко-этимологический словарь Петра Яковлевича Черных, то он отдельно говорит о том, что, по-видимому, корень «пай» в словах «пай» — мальчик, «пай» — девочка, и вот, собственно, паинька вообще сугубо петербургский, пишет этот лексикограф, потому что на всей остальной территории России оно, если используется, то, скорее всего, очень эпизодически. Почему? Потому что этот корень восходит ни много ни мало к финскому слову, обозначающее, по-моему, хороший, и его тоже используют в качестве такого комплементарного. То есть в этом смысле паинька — это в первую очередь петербургское слово. По поводу избранный и изысканный, да, вы абсолютно правы, это, конечно же, приставка. Изящный, думаю, что здесь... Надо посмотреть, конечно, словообразовательный словарь. Может быть, так оно и есть. Но тогда непонятно, откуда получается вот этот ящик, что он означает. То есть вернемся тогда в следующей программе к этому вопросу.
Как это по-русски?
Еще звонок в эфире. Представьтесь. Слушаем
вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Вопрос такой. Сегодня услышала по радио, что «Тотальный диктант» был посвящен писателю и экспедитору Владимиру Арсеньеву. Вот слово «экспедитор» в качестве организатора экспедиции меня несколько удивило. Я привыкла, что экспедитор – это работник, сопровождающий грузы. Не могли бы вы рассказать об этом?
Вот для меня это точно такая же новость. Я бы никогда не назвал замечательного путешественника и организатора экспедиции Владимира Арсеньева экспедитором. Вообще говоря, нетрудно догадаться, что от слова «экспедиция» легко образовать «экспедитор». И если рассуждать таким образом, то, вообще говоря, никто не мешает назвать человека, который организует экспедиции, экспедитором. Но так не делается. Тем более, что я не уверен, что само слово «экспедитор» образовано от «экспедиция».
Скорее, «экспедировать», да?
Да, скорее, они являются параллельными образованиями от глагола, которым мы просто не пользуемся. Мы не используемся глаголом «экспедировать». Но, в общем-то, мы и получили-то эти слова, скорее всего, уже в готовом виде, заимствовали в готовом виде. Это параллельное образование от глагола, которого в нашем русском языке нет. И... Возможно, существует или существовала какая-то локальная, профессиональная, очень узкоограниченная традиция использования слова «экспедитор» в значении «организатор экспедиции». Но нам, во всяком случае, такая традиция неизвестна. И с нашей точки зрения, в пределах общелитературного русского языка, у слова «экспедитор» такого значения нет, и не следует организатора экспедиции именовать этим словом.
А как это по-русски?
Да, еще звонок в эфире. Представьтесь, кто же нам дозвонился?
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Товарищи Тихвинского института. Знаете, у меня к вам вопрос, уважаемый.
А вы себя не назвали? Представьте, пожалуйста.
Михаил. Значит, вот Италия, итальянец. А почему Испания, испанец? Вот, может, тоже он и испаньянец? Прошу вас, товарищи, ответить на вопрос. Италия, Испания, итальянец и испаньянец. Вот,
Михаил, так а что вы видите здесь объединяющим для того, чтобы давать одинаковые словообразовательные модели?
А почему Испания, он тоже может быть испаньянцем. Почему итальянец или италец? Вот.
А почему тогда Франция не францисьянец? Вас не удивляет?
Ну, вы, товарищи, вы, как говорите, ведущие русские специалисты, прошу вас.
Михаил, ответ следующий. Действительно, названия стран Италия и Испания и многих других стран, которые тоже оканчиваются на «ия», очень сходны между собой. Но из этого никоим образом не следует, что названия жителей этих стран, ну или представителей, как теперь говорят, титульной нации, что эти названия должны также быть образованы абсолютно одинаково по одной и той же словообразовательной модели. Дело в том, что на подобные процессы влияют, на процесс образования этих наименований влияют самые разные факторы, часто к языку прямого отношения не имеющие, часто связанные с какой-то однажды сложившейся традицией, которая так и сохраняется на протяжении веков. Именно по этой причине название представителей жители других стран в русском языке настолько многообразны. Вы нас тогда должны были бы спросить, почему англичанин не называется англиянец или англиец, почему житель Германии не называется германиец, почему он не германиец, ну и так далее. Вы сами видите, что никакого единообразия здесь нет, здесь действует несколько разных моделей, и мы просто усваиваем эти модели, пока мы осваиваем родной язык, и особых затруднений, надо сказать, по моим наблюдениям, в этом отношении никто не испытывает. А искать в языке математическую логику – занятие безнадежное.
Сегодня мы разыгрываем билеты за самый интересный вопрос или ваш комментарий. Так вот, билеты на джазовую среду Петербург-концерта в Екатерининском собрании 19 апреля и в Театр Ленсовета 16 апреля на «Бесприданницу». А кому-то, может быть, достанутся книги «Психологический бестселлер Ольги Примаченко «К себе нежно» или книга Алекса Белла «Думай, как великие». Или вот еще одна книга «Сон под микроскопом» о том, что происходит с нами и мозгом во время сна. Ну вот кто-то дозвонился уже, слушаем вас, представьтесь.
Да, Людмила.
Мы думали, собачка дозвонилась, гавкнула.
Это стул скрипнул.
Стул? Как будто собачка.
Кошка прыгнула, стул прыгнул.
Ах, значит, все-таки была кошка. Да, слушаем вас.
Я хочу, чтобы разъяснили мне, вот я читаю из панорамки. Участники шоу – обычные школьники, которые размышляют о литературе, используя приемы стендапа и сторителлинга. Что это такое?
Стендап.
Как это можно школьникам...
Они в этом точно разбираются, особенно в стендапах. Со сторителлингом, я думаю, у них чуть сложнее отношения, но со стендапом...
Сейчас специальные курсы по сторителлингу.
Но не для детей. Да-да-да. То, что
и для детей
тоже.
Да.
Людмила, стендап — это форма эстрадного выступления. Собственно, в переводе с английского это получается «стоящий прямо». Да? То есть человек, который выступает перед публикой, не развалившись в кресле и отвечая на вопросы зрителей, а с какими-то юмористическими спичами, текстами и таким образом веселит публику. Ну, иногда стендап используют, насколько я знаю, профессионально применительно к телевизионным репортажам.
Да-да.
Когда идет, например, прямая трансляция с места какого-то события, и в кадре появляется корреспондент с микрофоном в руке, и вот он тоже ведет стендап. Но, конечно, когда мы говорим про школьников, в первую очередь это то, что связано с эстрадным выступлением. А сторителлинг — это такая новомодная сейчас, пришедшая также с Запада, практика. Дословно сторителлинг — это рассказывание и даже рассказывание рассказа, если можно так вот сказать, истории, да. И в этом смысле это очень важное умение правильно раскрутить сюжет, правильно его выстроить, правильно определить соотношение персонажей, кто когда появляется, чем все должно закончиться, как выстраивается интрига того или иного какого-то сюжета. Считается, что сторителлинг вообще существует ровно столько же, сколько человечество, потому что для того, чтобы передать рассказ рассказ о том, как нужно правильно охотиться для на мамонта. Первобытному человеку нужно было объяснить, где он водится, как его поймать, как его загнать, ну и так далее. А сейчас это вот тоже способ развития и речи, и некого мышления, и некого... воображение, фантазия. То есть, действительно, насколько я знаю, я точно знаю, что есть курсы для взрослых, но, вот, видимо,
нет,
есть уже для детей. Да?
Детей, да.
Угу. То есть, это похвально, и нужно... Вот если аналог этому в русском языке, ну, наверное, будет просто рассказывание...
Или рассказывание истории.
Да, вот, да, но это будет немножко не, скажем так, терминологично, пожалуй.
Ну, у нас
потому
было...
что привычные слова. Сторителлинг, да, как да, же стесно выглядит как термин.
Ну, рассказчик, да?
Сторителлинг, ну, рассказчик, конечно.
Как это по-русски-то?
Хочу напомнить вам наш номер WhatsApp +7 921 982 86 56. Но на него писать надо, не звонить. Номер прямого эфира 346-3061. Кто-то дозвонился, и мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Евгений. У меня два комментария и вопрос. Вот, во-первых, по поводу итальянца. Вот, скорее всего, наверное, оно образовано от итальянского, итальяно. И поэтому... вот. И во-вторых, существует такое не очень часто употребляемое слово «италиец». Но в словарях оно есть. Вот. И второй комментарий по поводу шарашкиной конторы. Я когда-то задавал вам вопрос про это слово, но не про происхождение, а про то, что если бы оно происходило от слова «шарага», то тогда чередование гласных заставило бы букву «ш» поменять на букву «ж». Было бы «шаражка». Вот. И мы вроде договорились с вами, что оно произошло от слова «шарашить». И поэтому вот согласное не поменялось. И вот поэтому «шарашкина контора» вот так называется. Вот. А вопрос у меня тоже по поводу чередования гласных. Точнее, по поводу того, как буква «а» вытесняла букву «о» в неударных слогах. То есть, ну вот, и вначале тут надо, наверное, небольшое предисловие сделать. Я читал старые письма, документы и обратил внимание на то, что многие фамилии в этих документах и письмах пишутся совершенно по-разному, и никаких возражений при этом не возникает. И вот самый известный пример, наверное, это поэт Евгений Боротынский. Несмотря на то, что носители этой фамилии всегда старались подчеркнуть, что она пишется через «о», поскольку род происходит от названия замка «Борат», вот тем не менее в документах, во всех изданиях стихов, ну вот кроме первого и последнего, везде буква «а». Я очень заинтересовался, как было с другими там фамилиями, и вот... оказалось, что многие из них тоже подверглись такой атаке буквы «а». Исходная, вот, например, по звучанию фамилия князей Борятинских тоже поначалу писалась через «о». Но в этом случае там даже дело дошло до того, что и родовое село не удержало букву «о», и уже вот ближе к нашему времени, в конце XIX века, оно стало называться «Борятино». Вот. И вот выяснилось, что некоторые фамилии, которые подверглись такой атаке, они изменились почти сразу. Вот я назову самые известные. Это Аксаковы, Алябьевы, Салтыковы, Каховские, Таракановы, Апраксины, Строгановы. А вот некоторые выстояли. Вот такие фамилии, как Растопчины, Огаревы, Ашанины, Кропоткины, Побарыкины. И какие-то поддались, но частично. То есть они и так вот есть. Комаровские, Лермонтовы, Кузьмины-Караваевы, Ладыжинские, Сумароковы, Облеуховы. Вот. И тот же процесс, как я понимаю, шел и в обычных словах. И тоже, по-видимому, одни слова поддались, а другие сопротивлялись. Вот частично поддавшимся, наверное, стоит рассматривать слова вот с чередующимися гласными, такими «раст», «рос», «лаг», «лож», «раз», «рос» и так далее. Но вот если в случае с фамилиями я примерно представляю, что оказывало сопротивление вот такой атаке буквы «а», но это, наверное, прежде всего сами носители фамилий, они не соглашались вот с таким изменением. Вот, то вот в случае со словами я не очень представляю себе это. Вот, не уверен в этих причинах. почему одни слова сохранили, вот неударные «о», а другие потеряли. Вот помогите разобраться, было ли вот на самом деле с обычными словами то же самое? Если было, то что вот препятствовало букве «а»?
Евгений, вроде говорили, что у вас два вопроса, нет?
Нет, два
замечания. Да, тогда позвольте я расскажу. Во-первых, здесь, извините, неправильно установлена параллель, потому что корни с чередованием, которым проходим в школе, раст, рос, лак, лож, кас, кос и так далее, это сюжеты взаимодействия древнерусского и старославянских языков. Дело в том, что то, что называется в современной науке когнаты, они восходят к одному корню, но в разных языках получили разное фонетическое оформление. Там, где мы видим начальное «ра» и «ла», это будут старославянские по происхождению, южнославянские корни, а «ро» и «ло» — это древнерусские. Но проблема-то действительно существует, и вы абсолютно правы. То есть она не проявляется, проявлена в корнях чередованием. Мы можем вспомнить, нам неоднократно задавали вопрос, связанный с этим корнем, например, пример с «калачом». Да, ведь изначально он был «колач», потому что однокоренное со словом «колесо», «около» и вот то, что идея круга, потому что форма у него была соответствующая. Но за давностью лет этимология была затемнена, перестали понимать, почему он так называется, а так как уже довольно-таки давно формируется аканье как главное из трех особенностей современного русского литературного произношения, то вот в какой-то момент говорили «калач-калач» и, собственно, стал «калач». То же самое произошло со словом «каракатица», потому что здесь изначально «корукатица», это корень тот же самый, что и в слове «окорок», да, то есть для того, чтобы подчеркнуть соответствующее устройство, скажем так, этого же живого организма, но все благополучно забыли, а почему каракатица называлась каракатицей, и мы стали ее использовать в таком значении, в таком оформлении, как через «а». По поводу фамилий, почему какие-то выстояли, какие-то нет, вы, с одной стороны, абсолютно правы, здесь может быть просто традиция употребления самими носителями, но может быть еще один маленький нюанс, хотя, конечно, это надо проверять по соответствующим картам. Быть может, те фамилии, которые выстояли, например, северно-русского, ну, не то чтобы происхождение, а поместья. А мы помним, что в северно-русских говорах существует оконье, и поэтому, условно говоря, какой-нибудь Бобурыкин так и произносился Бобурыкин, поэтому никому и в голову не пришло бы его сделать Бабарыкиным. Но это, опять же, только как гипотеза. Нужно проверять, потому что все, что касается имен собственных, это всегда очень сложно. А уж если мы говорим о фамилиях, там действительно возможны лингвистические бездны. И еще раз спасибо большое за столь интересный вопрос и за ваши комментарии, замечания в начале.
Как это по-русски?
Да, представьтесь еще, пожалуйста, кто же нам дозвонился?
Евгения Николаевна.
Да, Евгения Николаевна.
Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
У меня два небольших вопроса. Вот такое выражение. Кричать во всю Ивановскую. Это или область Ивановская, или еще что-то. Вот объясните, пожалуйста.
Мне кажется,
что... Второй вопрос такой. Слонятся без дела, слонятся без толку. Здесь вот этот вот корень, слон, это от слова слон слонятся,
ну, конечно,
или что-то
нет.
Другое? Спасибо.
Так, по поводу Ивановской, я подозреваю, что речь идет, подразумевается улица.
Да, да, скорее всего, и как одна из наиболее распространенных в дореволюционной топоним, вполне понятно, что такая история. По поводу слоняться здесь ровно обратно, то есть в какой-то момент русский человек решил, что слон от глагола слоняться, но это не так, да, и у глагола слоняться, заметьте, есть прислоняться, заслонить что-нибудь, да, то есть никакого отношения к слону это не имеет, так же, как и слон не имеет отношения к этому глаголу. Это так называемая ложная народная этимология.
Как это по-русски?
На WhatsApp нам прислала Юлия такие вопросы. Интересует выражение «Филькина грамота». А что это значит?
Ну, вот опыт этимологического словаря русской фразеологии, которым мы располагаем, сообщает, что означает это фальшивый или не имеющий силы документ, а происхождение есть такая версия.
Все, оно грозным связано.
Да, иногда относит время возникновения этого фразеологизма к царствованию Ивана Грозного, который преследовал московского митрополита Филиппа, выступавшего против бесчинств царя. Царь презрительно называл разоблачительные послания митрополита Филькиными грамотами. И если верить этой версии, то, значит, вот пренебрежительное, презрительное именование из уст Ивана Грозного распространилось сначала на сами эти грамоты, а потом и на любой документ, который не вызывает доверия, поскольку он фальшивый или еще какой-нибудь нехороший.
Ну, у Юли еще тут вопросы, но давайте сейчас послушаем, кто же нам дозвонился, а потом продолжим на них отвечать. Да, пожалуйста, вы в эфире. Представьтесь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Александра. Я открыла краткий этимологический словарь Шанского, Иванова и Шанской. Правда, я боюсь, что вот эти все звуки я не смогу вывести в эфир должным образом. По поводу изящной.
Да, спасибо.
Заимствованная из старославянского языка. Равни с древнерусским изящный. В старославянском языке образовано от страдательного причастия изъять. Вот изъять.
Изъент.
Да, да, да. Да, я говорила, предупреждала, что эти звуки я. Да. Смотри, взять осложненного суффиксом и с помощью ЕРН, наверное, так, современная. На русской почве звук, опять же, не помню, как читается, как «е» с хвостиком внизу.
«Э-назальный». Угу.
Да, «е-назальный» изменилось в «а», а сочетание «т» и в «шт». Далее у восточных славян в «ч». Следовательно, изящный, первоначально избранный. К изъяснению значения сравни с французским «элеган» и «избранный», «элегантный», «изящный».
Другими словами, исторически приставка «из» здесь была, но она давным-давно слилась с корнем, и, конечно, в современном русском языке эта приставка в этом слове уже не выделяется.
Спасибо, да. Александра, спасибо большое.
Спасибо.
Как это по-русски?
Так, Юля еще задает вопросы. Пойду по ягоды, по грибы. Может, правильно говорить «за ягодами, за грибами»?
Мы неоднократно об этом говорили. Дело в том, что для некоторых жителей деревень конструкция «идти за ягодами, за грибами, за водой, за дровами» и так далее вызывает неприятное ощущение того, что это идти вслед за кем-то. И в этом смысле у них есть даже присказка: «Ага, за водой пошел, посмотрим, куда тебя вода это уведет». Поэтому и говорят «пойти по воду», «по грибы», «по ягоды». Но еще раз подчеркну, что это не литературная норма, но весьма распространенная в сельской местности. Вот такие табуированные механизмы для того, чтобы не перепутать один предлог с другим, одну предложенную форму с другой.
И для того, чтобы нечисто никуда-нибудь не завел.
Да. Эти, за ягодами еще неизвестно, кто эти ягоды тут разбросал. Так что вот для того, чтобы оберечься на всякий случай, и в деревне появляется «по ягоды», «по грибы». Ну и напомню, что в русских народных песнях такое управление тоже существует.
Конечно, это, в общем, очень старое управление, и ошибкой оно не является. Другое дело, что мы придаем речи народный характер, когда мы это употребляем. Мне приходилось слышать на следующей неделе «в грибы поеду», в грибы или в ягоды.
Да,
и вот с таким предлогом.
Да.
Так что,
да.
Понимаете, по ягоды, по грибы – это просто замечательно по сравнению с этим.
Дозвонился кто-то, мы вас слушаем. Представьтесь.
Здравствуйте, я Татьяна. Я хотела прокомментировать, ну, просто небольшой как бы комментарий. Я недавно была на экскурсии по Староневскому в Санкт-Петербурге, и нам рассказывали о слонах, которых водили по Невскому проспекту на водопой. И всегда это сопровождалось, толпой зевак. Вот, и отсюда пошло, как бы нам экскурсовод так сказал, ну и как бы я слышала и раньше, что слово «слоняться», «бродить без дела», «бездельничать», и слонов хотели потрогать и к ним прислониться, и вот как бы связано все-таки со слоном.
Татьяна, ну мы же понимаем, что такое рассказ экскурсовода. Самое главное, что мы должны о нем услышать,
да.
Что было интересно и захватывающе.
Запоминающе.
Да, и, к сожалению, это все-таки не совсем так.
То есть совсем не так.
Да, совсем не так.
Потому что если бы это было так, было бы невозможно объяснить существование в русском языке слова «заслон» и слова «заслонка». которое имеет тот же самый корень. А слово
явно
«заслонка»
раньше,
существует по меньшей мере столько, сколько существует русская печь. Можно, я думаю, дальше не продолжать. Потому что слонов в Древней Руси не было, а заслонки
точно
были.
А Юля еще нас спрашивает. Вернее, она пишет вот такое. «Дождь, снег идет». Может, правильно, дождь моросит, снег кружится?
Смотря когда.
Конечно.
Смотря когда. Бывает, конечно, что снег кружится, и я вам желаю, Юля, чтобы вы всегда наблюдали только такой снегопад.
Красивый.
А бывает, да. А бывает, что снег именно идет, а бывает еще и что он валит. И так далее. О дожде тоже можно говорить по-разному. В обоих случаях применительно к этим существительным глагол «идти» является нейтральным обозначением процесса. Когда мы говорим, что идет снег, мы просто нейтрально обозначаем процесс, больше ничего. Никакой ошибки в этом нет. Подозревать снег в том, что у него есть ноги, как и у часов, не надо. Глагол «идти» слишком многозначен для этого, как в абсолютном большинстве языков. Вот. Это нейтральное обозначение процесса. Когда мы хотим как-то квалифицировать процесс содержательно, тогда мы можем использовать другие глаголы. Некоторые из них я назвал, но это, конечно, далеко не полный перечень.
А как это по-русски?
Да, звонок в эфире. Слушаем вас.
Здравствуйте. Это Здравствуйте. Наталья. Скажите, пожалуйста, какие находятся доказательства ударений в старинных фамилиях? Вот Анечков дворец, столько десятилетий мы его так называли, теперь Анечков. Бальмонт, Бальмонт теперь, ну и прочее, много чего еще. Чем доказываются эти ударения вот в старых фамилиях, когда не было магнитофонных записей еще?
Угу,
вы
понятно.
Можете ли объяснить?
Да. Наталья, со второго, кстати, легче всего начать, потому что Бальмонт сам в своих воспоминаниях писал, как так получилось, что он стал Бальмонтом. Считается, что после абсолютно точно только так стали его произносить после того, как он эмигрировал во Францию из Советской России. А до того он все-таки был Бальмонт, и сохранилось его родовое имение под Иваново. И, соответственно, там как раз эта проблема решается. Вот им они объясняют, и это остались записки, что так уж получилось, что его такой французский манер уже начали произносить здесь, в Петербурге, когда он приехал, условно говоря, в высший поэтический свет, а когда он эмигрировал, тоже все стало весьма и весьма однозначно. Как проверяется? Во-первых, существуют некие, ну, извините, акцентологические парадигмы. То есть есть формы, как бы матрицы изменения фамилий. Например, если это фамилия Наеский, да, которая в большинстве случаев восходит либо к польским фамилиям, либо к названиям родовых гнезд, которые тоже, в частности, скорее всего, были на территории Польши, то и вот ударение будет соответствующим образом. С Аничковым, я думаю, что все тоже как-то связано, скорее всего, если я правильно помню, это что-то тюркское по происхождению, как очень многие фамилии, типа, вот из тех даже, которых сегодня произносил Евгений, такой, вот есть некая традиция. То есть это не проблема так, как может показаться. Более того, я бы на самом-то деле задал даже вопрос, а как мы устанавливаем ударение в древнерусских словах, которые уже исчезли, которые сохранились только на письме. Ну вот существует очень-очень интересный и большой труд академика Залезняка, который именно этому посвящен, русскому ударению до каких-либо магнитофонных и вообще каких-то записей с ударением. Это очень можно сделать, во-первых, из церковных чтений книг, потому что когда учили читать соответствующие тексты, то там тоже расставляли ударения. С другой стороны...
Учат.
Да, и учат.
Это традиция,
да,
это жива.
Да. Дальше, это народные песни, где мы понимаем, есть рифм и ритм. Соответственно, это тоже поддерживает постановку ударения. Это частушки и прочие рифмованные фольклорные тексты, в которых это ударение можно обнаружить. Вот так, в том числе, восстанавливают ударение в тех словах, которые давным-давно либо исчезли, либо не употребляются.
И кроме того, Наталья, в том, как вы задавали свой вопрос, меня насторожил один момент. Вы сказали, был Бальмонт, и вдруг стал Бальмонт. Mm-hmm. Я хотел бы сказать, что здесь есть еще такая вещь, которую можно обозначить как прерванную традицию. А то, что традиция была прервана, не уничтожило ее. Она жива, она восстанавливается или восстановлена. Вот относительно Аничкова, в частности, это именно так и есть. Мне стыдно признаться, я родился и вырос в Ленинграде, ныне Петербурге. Я очень долго думал, что правильно Анечка в дворец и Анечка в мост. И затем был удивлен, когда узнал, что правильно как раз Анечка в дворец и Анечка в мост. И вот, значит, в конце концов произошло это потому, что я соприкоснулся с традицией, которая все-таки жива. А называл я их так, потому что название увидел впервые на бумаге. Никто при мне правильно этого не произнес. Я увидел на бумаге и поставил ударение, как Бог на душу положил.
Ну, как подсказывает интуиция.
Как интуиция подсказала.
От Анечки, конечно.
Да, а она может и обмануть. Но на самом деле, если мы идем на экскурсию, если мы идем в музей, если мы идем в храм, мы соприкасаемся с традицией, если мы идем в библиотеку, наконец, и это все, конечно, служит нам для вот проверки и для поиска доказательств. Мы их находим.
Да, звонок в эфире. Слушаем вас.
Здравствуйте. Это, извините меня, пожалуйста. Это Виктор Кузьмич. В прошлый раз я задавал вопрос, вы взяли его на домашнее задание.
Но а напомните, о чем речь? Ну, какой
речь
вопрос?
По происхождению, значение такого неоднозначного человеческого чувства, как любовь.
Нет, Виктор Кузьмич, вы спрашивали, что это слово означает, и просили в категоричном тоном сказать, дать толкование этого слова. Если мы говорим происхождение, то оно общеиндоевропейское, насколько я помню, и изначально вы как любы, и, ну, то есть это корень, который издревле означает человеческое отношение. Давайте все-таки, я не буду сейчас досочинять, мы возьмем, если вы спрашиваете именно происхождение слова «любовь», я обязательно об этом скажу в следующей программе.
У меня все-таки вопрос к Виктору Кузьмичу. Вы еще на связи, Виктор Кузьмич?
Нет уже, к сожалению.
Отключился. Жаль. Было бы хорошо, если бы наш слушатель объяснил, почему его интересует значение слова, которая на самом деле, кажется, известна всем. Может быть, имеет место какая-то дискуссия. Если Виктор Кузьмич никак не отказывается от своего вопроса, значит, что-то там серьезное. Но хотелось бы понять, в чем дело.
Ну, Виктор Кузьмич давно звонит нам в передачу, все время задает какие-то загадки.
Разные
и спрашивает про слова, которые, по-моему, все знают, но вот он хочет еще раз услышать научное толкование, какой-то вот такой подход у него.
Как это по-русски-то?
Да, еще кто-то дозвонился, слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тамара Павловна. Скажите, я слышала, что слово «грех» — это греческое. А как оно переводится на русский?
Грех?
Грех.
Первый раз слышу, что оно греческое, но сейчас мы успеем посмотреть.
Может,
наверное,
быть, дело связано с созвучием. Может показаться, что грех, греческий, Греция — созвучные,
значит,
слова.
Так, вот смотрите, Тамара Павловна, опять же, в очень коротком этимологическом словаре мы видим, что это слово общеславянское, то есть это уже даже другой уровень членения и хронологии нашего родного языка. Первоначально, от слова «Греция», и первоначальное значение — то, что жжет, мучает, вызывает сомнения. Соответственно, так же, как смех от смеяти, успех от успеете, так и грех от «Греция». То есть здесь есть суффикс, который сейчас абсолютно утрачен, «ха», и, собственно, вот так вот это получилось.
Я поясню, что если сказано, что это слово общеславянское, то это значит, что оно датируется двумя, а может быть даже тремя тысячелетиями до нашей эры. То есть оно существовало параллельно с древнегреческим языком и независимо от него.
Как это по-русски?
Слушаем, да, кто-то нам еще дозвонился. Представьтесь.
Вас беспокоит Анна. Скажите, пожалуйста, а вот слова, вернее, фамилии Иванов и Иванов. Это что, изменения сейчас все время называли эту фамилию, обозначали Иванов, а теперь вдруг Иванов. Это вот в связи с чем такая метаморфоза?
Ну, считается, что фамилия Иванов — это дворянская фамилия, а Иванов — это, скажем так, простолюдины, да, и крестьяне, да. Обратите внимание. Простите, что все-таки большинство писателей и поэтов, которые мы знаем, как Георгия Иванова или
Вячеслав Иванов, Всеволод Иванов.
Они все будут Ивановым. А вот Иванова — это скорее, я никого не хочу обидеть, но идея того, что скорее это крестьяне Иванова, как те, которые ему принадлежат. То есть поэтому здесь есть, это не сейчас придуманное различие, это конец XIX века, и здесь есть нюансы. Это именно социальная стратификация общества.
Была.
Да.
А сейчас, как и Анне, как и многим другим нашим слушателям, это различие совершенно невнятное. Я думаю, что оно, может быть, через какие-то тысячелетия и будет утрачено. Но пока прошло всего 100 лет. О чем вы говорите? Прошло всего 100 лет. Это не период, это не срок.
Для языка, конечно.
Во многих семьях до сих пор хранят реликвии прадедов и прабабушек, которые учились там в каком-нибудь пажеском корпусе. О чем вы говорите? Традиции дворянства пока еще живы. Они не очень выставляются на показ, но живы. Ну, пройдут какие-то еще многие века. Может быть, это различие полностью нивелируется.
Как это по-русски?
Екатерина спрашивает нас, откуда пошло название «Альпийские луга»? Имеет ли это отношение к Альпам?
Насколько я понимаю, прямое отношение к Альпам и имеет, ибо эти луга, прежде всего, аккуратные и хозяйственные жители Швейцарии, Австрии, Италии, ну, в общем, тех стран, где Альпы имеются, они их, думаю, раньше многих освоили. И именно вот эти высокогорные луга, благословенные, получили известность во всей Европе благодаря альпийским лугам. Подобных лугов высокогорных достаточно и в других горных массивах мира. Но они все равно называются альпийскими, потому что вот первоначальную известность получили именно луга, которые находятся в Альпах.
Как это по-русски?
Дозвонился кто-то. Слушаем вас.
Добрый вечер. Это Сергей. Вот у меня комментарий и вопрос будет. Значит, Виктор Кузьмич интересуется определением понятия «любовь». Вот в свое время философы и логики попытались создать стройную систему определений. И у них, в общем-то, мало что получилось. Дело в том, что самые общие понятия, а любовь, наверное, к ним относится, трудно поддаются определению, потому что они, ну, вероятно, находится на вершине рода видовых отношений. Ну, допустим, береза – это дерево с белым стволом и мелкими листьями. А вот что такое дерево, это, ну, я могу сказать шуткой, но не буду. Вот, уже труднее определить. Угу. Вот, а вопрос у меня такой. Вот в 19 веке особенно часто говорили, добавляли «с» на конце. И вот герой трех пьес Александра Николаевича Островского, которому сегодня 200 ровно 200 лет. Угу. Вот, Михаил Дмитриевич Бальзаминов вот просто оснащал этими «с». Это «влюбленс», «от любви», «благодарюсь» и так далее. Вот, ну вот какие оттенки, вот это, ну это вежливость, или это какая-то мода, или шик, или какую-то, ну из латинского вроде бы.
Нет,
вот.
нет, Сергей, нет, это не из латинского.
Да, я не знаю, я вот хотел, чтобы вы это раскрыли.
Да, спасибо. Это так называемое слово «ер», или слово «ерс» даже, тут как бы вот есть игра с этим названием, когда у слова «ер» появляется вот это «с». Это сокращенно от слова «сударь», то есть формально это постфикс, наверное, постфиксом считается. Ну, частица, да, изначально.
В общем, энклитика.
Не будем так сложно. Использовалась в речи людей, стоящих на нижней ступени, в адрес людей, которые стоят на верхней ступени социальной лестницы. В результате получается, что в какой-то момент это было взято как этикет, и если человек в табеле о рангах находится выше, то использовалось это слово «ер». Отсюда «слушаюсь», «повинуюсь», упомяну «юс», предпочитаю «юс» и так далее. Когда, если это сюжет о комедии, то, скорее всего, здесь нужно подчеркнуть вот это вот такое полумещанское прогибание перед любым, не только вышестоящим начальником. И, конечно, если это сделано чрезмерно, то, безусловно, это характеризует персонаж не с лучшей стороны. Это не ирония, это скорее такое вот ерничание по поводу того, что некоторые так чрезмерно пользуются вот этими этикетными словами. Ну и в современной России есть люди, которые слишком часто говорят «пожалуйста, пожалуйста» или «извините, извините». И вот это что-то похоже, но еще и усугубленное вот этим социальным контекстом.
Итак, кому же достанутся билеты на джазовую среду Петербург-концерта в Екатерининском собрании 19 апреля? И в театр Ленсовета 16 апреля на «Бесприданницу». Или, может быть, кто-то выиграет книги. Отвлечемся сейчас от звонков и послушаем анонс наших книжных призов за самый интересный комментарий или вопрос. Рене Декарт ненавидел рано вставать по утрам и принимать гостей. Лейбниц и Ньютон до самого конца подозревали друг друга в воровстве идей, на которых стоит высшая математика. А Фома Аквинский при всей своей набожности больше всего на свете любил вкусно поужинать. Люди, которые создали самые великие идеи в истории, были гораздо больше похожи на нас, чем на свои скучные образы из учебников. На страницах этой книги 26 великих мыслителей оживают и вступают с ее читателями в живой и увлекательный диалог. Вы узнаете, как родились и развивались их идеи, побываете в древних царствах, античных полисах и средневековых замках. Итак, думай, как великие. Еще одна книга «Сон под микроскопом». Сон – одно из самых удивительных явлений, касающихся каждого из нас. Так что же это за загадочное состояние, занимающее треть нашей жизни? Авторы книги – профессор Оксфордского университета Владислав Вязовский, ученый, изучающий фундаментальные аспекты биологии и эволюции сна, вице-президент Европейского общества и исследований сна и Марина Карлин, швейцарская журналистка и физик по образованию, не обещают, что читатели после прочтения этой книги станут лучше спать, но уверены, что эта книга поможет оценить сон по достоинству и показать этот сложный процесс со всех сторон, от молекулярных взаимодействий до динамики экосистем. «Сон под микроскопом». А также мы разыгрываем книжку Ольги Примаченко «К себе нежно». Это просто бестселлер какой-то нынешний. И несколько слов из уст самого автора Ольги Примаченко.
Чем старше становлюсь, тем больше ценю такт. Тем больше ценю умение решать конфликты красиво и устанавливать границы красиво и аккуратно. Вот эта вот бережность в общении друг с другом, без наездов, без каких-то таких подколок, без дурацкого юмора, который вовсе и не юмор на поверку оказывается, а самое что ни на есть неприятные уколы.
Итак, книга Ольги Примаченко «К себе нежно». Итак, кого же мы награждаем сегодня, кого вы выбрали?
Любовь с вопросом про паиньку.
Евгений с огромным количеством фамилий и интересным вопросом.
И Александру, которая рассказала нам о слове «изящный».
Может быть, кого-то еще из WhatsApp найдем, потому что у нас сегодня есть тут вопросы интересные, и мы, к сожалению, не на все успели ответить. А кто-то нам вот еще дозвонился, и мы вас слушаем. Но уже очень мало времени.
Можно говорить, да? Да. Здравствуйте, Валентина Александровна. Один раз я по радио слышала, вот молодой человек в какой-то передаче что-то рассказывал и очень часто употреблял слово «априори». Вот что это такое? Что это обозначает?
Априори.
Вот.
Априори.
Или априори, в общем, очень часто он употреблял. Вот что это такое? Я вот, мне 84 года, я не знаю.
Хорошо, остается несколько секунд на ответ.
Валентина Александровна, априори – это латинское выражение, которое означает дословно «до опыта». Мы можем сказать что-то априори, не знакомясь с этим явлением.
Ну что ж, только остается успею напомнить наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». Всегда ждем ваших вопросов.